Глава 33. С утром вернулось полное сознание. Я с горечью вспомнил все, что случилось, и невольно покорился своей судьбе. Какое-то холодное, мертвое чувство овладело мной, и страдать я не мог. Черствое равнодушие заменило первый порыв отчаяния. И я принял бесповоротное решение. Больше не видаться с женой. Никогда более ее красивое лицо, служащее маской для прикрытия лжи, не искусит моего взора, побуждая меня к жалости и прощению. Вот что я решил. Выйдя из комнаты, где я провел ночь, я прошел к себе в кабинет и написал следующее письмо. Сибилла. После унизительной и позорной сцены прошлой ночи вы должны понять, что всякие отношения между нами прекращены. Князь Риманец и я, мы едем в Лондон. Вы можете продолжать жить в Виллесмире, дом принадлежит вам, так же, как и половина моего состояния, которую я перевел на ваше имя в день свадьбы. Это позволит вам продолжать жить с той роскошью, которая кажется вам необходимой для поддержания вашего аристократического положения. Я уже буду путешествовать и приму меры, чтобы никогда более не встречаться с вами. Хотя, конечно, ради себя самого я сделаю все, чтобы предотвратить скандал. Упрекать вас в вашем поведении было бы лишнее. Вы потеряли всякий стыд. Вы унизили с вашим признанием порочной страсти к человеку, который вас презирает, который благодаря честности и благородству своего характера ненавидит вас за вашу неверность и лицемерие. Я не могу простить вам вред, который вы причинили мне, и позор, которым вы покрыли мое имя. Предоставляю вас суду вашей совести, если у вас она есть, что подлежит сомнению. Такие женщины, как вы, редко страдают угрызениями совести. Более чем вероятно, что вы никогда больше не увидите ни меня, ни человека, которому вы предложили вашу нежеланную любовь. Делайте из вашей жизни, что хотите. Ваши действия мне безразличны, и я употреблю все усилия, чтобы забыть даже о вашем существовании. Ваш муж Джеффри Темпест. Это письмо, сложенное и запечатанное, я послал жене через ее горничную. Девушка вернулась и сказала, что отдала письмо, и что ответа нет.
Ее сиятельство страдает сильной головной болью и намеревается остаться все утро в своей комнате.
Я выразил столько сожаления, сколько наперсница могла ожидать со стороны недавно женатого мужа. Потом, отдав приказ Моррису уложить чемодан, я быстро выпил кофе, чувствуя известную неловкость в присутствии лакеев. Однако я не хотел, чтобы у них явились какие-либо подозрения, и потому громко объявил, что мой приятель и я, мы вызваны по делам в город и останемся там на 1 или 2 дня, на всякий случай я оставил адрес своего клуба. Я был рад, когда мы наконец уехали, и живописная красивая архитектура Виллесмира слилась с горизонтом. Сидя в вагоне, мы мчались быстро вперед, и расстояние между нами и моим имением росло с каждой минутой. Мы долго не прерывали молчания, делая вид, что читаем утренние газеты. Наконец, я отбросил скучный «Таймс», тяжело вздохнул, откинув голову, закрыл глаза.
«Я ужасно огорчен всем случившимся», — сказал Лючио мягко и ласково. Мне кажется, что я один всему виноват. Если бы леди Сибилла меня никогда не видела,
тогда бы я ее никогда не видел, — с горечью перебил я. Я познакомился с ней через вас.
Правда.
И князь как бы задумался.
Мое положение крайне неловкое. Я будто виноват, а на самом деле никто не мог быть невиннее благонамереннее меня.
Он улыбнулся, потом продолжал.
Право, на вашем месте я избегнул бы всякого скандала и сплетен. Я не говорю о своем невольном участии в этом грустном приключении. Мне безразлично, что будут обо мне говорить. Но ради вашей жены...
Ради себя самого я буду молчать, — сказал я резко. Мне надо подумать о себе. Я намерен путешествовать, как я уже говорил вам сегодня утром.
Прекрасно. Поезжайте в Индию на охоту тигров,
— предложил Лючио.
Или в Африку на слонов. Многие мужья, забытые своими женами, прибегают к этому развлечению. И в данную минуту я могу назвать вам двух или трех очень известных представителей лондонской аристократии, сбежавших от домашнего очага.
И блестящая загадочная улыбка озарила его лицо. Я не мог улыбнуться ему в ответ. Я угрюмо смотрел в окно на голые поля, мимо которых мы летали, на поля, лишенные жатвы, унылые и серые, как моя собственная жизнь.
«Пойдем зимовать в Египет», — продолжал князь. «Моя яхта, пламя, вполне устроена. На ней мы доберемся до Александрии, а потом поплывем по Нилу и забудем, что столь легкомысленные куклы, как женщины, существуют. Это игрушки, с которыми нам следует поиграть и бросить».
«Египет, Нил», — пробормотал я. Эта мысль привлекла меня. «Да, конечно. Отчего бы нет?»
«Отчего бы нет», — повторил Лючо. «Мое предложение, кажется, пришлось вам по вкусу. Вы должны ознакомиться со страной старых богов, где жила моя принцесса и губила души мужчин. Может быть, мы найдем останки ее последней жертвы, кто знает».
Я ничего не ответил. Воспоминание отвратительного насекомого, в которое, как Лючио упорно уверял, переселилась душа развратной женщины, было мне неприятно. Мне почему-то казалось, что между этой гадиной и моей женой было какое-то соотношение. Я обрадовался, когда поезд остановился в Лондоне. Мы взяли извозчика и сразу окунулись в шумную городскую жизнь. Суета торговли, крик газетных мальчишек и кондукторов, вся эта суматоха была мне приятна. Мы позавтракали в Савое, забавляясь странностями модных франтов, видали молодого человека, страдающего от безмерно высокого и туго накрахмаленного воротника, легкомысленную женщину с фальшивыми волосами и накрашенными бровями, старавшуюся подражать кокотке, даму преклонных лет, страдающую высокими каблуками и воображающую, что никто не замечает ее обильных форм, красавца 70 лет, жаждущего казаться молодыми, стремящегося, как остальная молодежь, прицепиться к хвосту хорошеньких замужних дам. Эти презренные единицы презренного общества проходили перед нами, как паяцы в балагане, вызывая в нас не то смех, не то чувство омерзения. Пока мы еще допивали вино, зашел одинокий господин и сел к столу рядом с нашим. У него была книга, которую он раскрыл, как только заказал завтрак, и принялся читать с видимым вниманием. Я узнал обложку книги «Разности» Мэвис Клэр. Глаза мои заволокли с туманом. Я чувствовал слезы в горле. Я видел светлое лицо, серьезные глаза и нежную улыбку Мэвис. Эту
женщину, носящую лавровый венец и держащую лилии чистоты и мира. Увы, эти лилии, они были для меня коварные и странные цветы. Они чисты, как скипетр Серафима, как светлый жезл меж ангельских перстов, но эта сила запаха цветов неуловима и непостижима. Я прикрыл глаза рукой и почувствовал, что Лючио на меня смотрит. Через несколько минут, как бы прочитав мои мысли, он сказал:
«Судя по впечатлению, которое вполне невинные женщины производят на ум даже скверного человека, очень странно, что их очень так мало».
Я ничего не ответил.
«В наше время, —
продолжал князь,
— масса женщин, как курицы в курятнике, закудахтали о своих правах. Их высшие права и высшая привилегия в том, чтобы направлять и охранять души мужчин. Но в большинстве случаев они это право отвергают. Аристократки, даже женщины королевской семьи, поручают своих детей наемным лицам из низшего сословия и потом удивляются, что эти дети делаются или мошенниками, или идиотами. Если я был бы государственным контролером, я обязал бы каждую мать кормить и воспитывать своих детей самой, за исключением, конечно, болезненных женщин, для коих я потребовал бы свидетельства не менее двух врачей. В противном случае мать была бы подвержена тюремному заключению с тяжелой работой. Благодаря этой системе матери живо бы образумились. Лень, эгоизм, злость и расточительность женщин – заставляют мужчин быть такими ничтожными, как они есть.
Я взглянул на князя.
«Дьявол вмешался в это дело», — с горечью сказал я. «Если женщины были бы нравственны, мужчины отказались бы от них. Взгляните вокруг себя. Сколько мужчин выбирают себе в жены заведомо развратных женщин, не обращая никакого внимания на невинных, как, например, Мэвис Клэр».
«А вы думали о Мэвис Клэр?»
— быстро перебил меня Лючио.
«Но кто из нас, мужчин, достоин выиграть столь редкий приз? Мэвис не жаждет замужества, а любовь у нее есть. Весь мир любит ее».
«Да, но это безличная любовь», — ответил я. «Она не дает ей ту защиту, которая подобает ей и в которой она нуждается».
«Не хотите ли вы сделаться ее возлюбленным?»
— спросил он с легкой улыбкой.
«Боюсь, что вы потерпите неудачу».
«Я? Ее возлюбленным? Великий Боже!» — воскликнул я, и кровь прилила к моему лицу от одной только мысли. «Что за нелепая идея?»
«Вы правы, она нелепа», — сказал он, все еще улыбаясь. — «Это все равно, как если бы я предложил вам украсть святую чашу из церкви, с той разницей, что вам могло бы удастся сбежать с чашей, потому что она только церковное имущество, но вам никогда не удалось бы получить Мэвис Клэр, так как она принадлежит Богу».
Я нетерпеливо задвигался и выглянул в окно, около которого мы сидели, и посмотрел на желтую полосу, текущую внизу Темзы.
«Красота с мужской точки зрения», — невозмутимо продолжал Лючио, — «просто хорошее мясо и ничего более. Мясо, красивое и круглое, облегавшее всегда неизящный скелет. Мясо, деликатно окрашенное и мягкое на ощупь. Мясо в изрядном количестве на соответствующих местах. Вот все, что требуется. К несчастью, тело подлежит всяким невзгодам. Болезнь портит его, неблагоприятный климат пагубно на него влияет, старость морщит и смерть разрушает его.
Несмотря на это, ничего другого не требуют при выборе прекрасного пола. Всякий фат 60 лет, молодецки гуляя по Пикадилли и притворяясь, что ему не больше 30, требует, как Шейлок, свой фунт или несколько фунтов молодого мяса. В этом желании нет ничего ни возвышенного, ни интеллектуального. Однако оно существует. И благодаря этому развратные певицы кафе Шантанов частенько делаются матерями нашей будущей аристократии.
При этих словах мы встали, так как кончили завтрак, и направились в клуб. Тут мы уселись в укромный уголок и приступили к решению наших проектов на будущее. Я не стал долго размышлять, все части света были для меня безразличны, и мне было положительно все равно, куда ехать. Однако в посещении незнакомого для меня Египта все же было что-то привлекательное, притягивающее, так что я согласился на просьбу Лючио поехать с ним и там прозимовать.
«Мы будем избегать общества», — сказал князь. «Хорошо воспитанные модные люди, бросающие пустые бутылки шампанского в сфинкса, не будут иметь честь нашего знакомства. И в Каире слишком много модных куколок. Старый Нил не лишен прелести, а ленивая роскошь Дагобеи успокоит ваши издерганные нервы. Я предлагаю покинуть Англию через неделю».
Я согласился, и пока Лючио писал письма, готовясь к нашему путешествию, я просмотрел газеты. В них не было ничего интересного. Я еще проглядывал скучные столбцы пел-мел газеты, и Лючио еще писал, когда вошел мальчик с телеграммой.
«Мистер Темпест?»
«Да». Я схватил желтый конверт и, быстро разорвав его, прочел написанные слова, с трудом усваивая их значение. Содержание телеграммы было следующее. «Возвратитесь немедленно. Случилось нечто страшное. Боюсь действовать без вас. Мэвис Клэр». Какой-то странный холод повеял на меня, и телеграмма выпала из моих рук. Лючио поднял, прочитал ее, потом обратился ко мне.
«Конечно, вы должны ехать. Вы можете еще успеть на поезд, который уходит в 4:40.
«А вы?» — прошептал я. В горле у меня пересохло, и я говорил с трудом.
«Я останусь в Гранд-отеле и буду ждать известий. Не теряйте времени. Мэвис Клэр не взяла бы на себя ответственность этой депеши без основательной причины».
«Что вы думаете? Что вы предполагаете?» — начал я. Лючио остановил меня.
«Ничего я не думаю, ничего мне не кажется. Советую вам ехать немедленно. Пойдемте».
И раньше, чем я мог одуматься, князь вывел меня в переднюю клуба, одел, дал шляпу и велел кликнуть извозчика. Мы, кажется, даже не простились друг с другом. Ошеломленный внезапным известием из дома, который я покинул в то же утро, как думал навсегда, я почти не сознавал, что делаю и куда еду, пока не очутился в поезде, везущем меня с возможной быстротой назад, в Вилласмир. Мрак приближающейся ночи окружил меня, и сердце ныло от предчувствия непредвиденной беды. Что-то страшное случилось. Но что? Каким образом Мэвис Клэр телеграфировала мне? Эти и бесконечные другие вопросы мучили мой ум, и я боялся прийти к какому-либо заключению. Приехав на знакомую станцию, я нанял извозчика, так как никто не дожидался меня, и остановился у своего дома, когда короткий вечер уже сменился ночью. Глухой осенний ветер жалобно выл между деревьями, как заблудившаяся страждущая душа. Ни одной звезды не было на черном своде далекого неба. Как только коляска остановилась, тонкий женский облик вышел на крыльцо. Это была Мэвис. Ее ангельское кроткое лицо было взволновано и бледно.
«Это вы, наконец!» — сказала она дрожащим голосом. «Слава Богу, что вы приехали!»